Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 14, стихи с 26 по 40. Проведение церковных собраний. Часть 3.
Ну что ж, возлюбленные, мы с вами должны, наконец, закончить 14 главу первого послания к Коринфянам. Некоторые уже ропщат, молодежь мне говорят, даже надоели уже эти языки, когда они закончатся. Но тем не менее... Мы идем достаточно быстро, я беру большие отрывки, вот по 15 стихов, можно еще медленнее двигаться. Ну и все-таки вопрос этот очень важный, потому что харизматическое движение сегодня достаточно распространено, и оно дрейфует от состояния слабой, нездоровой церкви к состоянию ложной церкви. И в следующее воскресенье мы еще поговорим о харизматическом движении, мы коснемся заблуждений харизматического движения, которые мы еще не затронули, исследуя 14 главу. И это наиболее опасные заблуждения, наиболее коварные заблуждения. Я хотел бы, чтобы все мы четко в конце концов понимали, что харизматическое движение не имеет ничего общего с пробуждением от Духа Святого. Все, что там происходит, ложь, обман, бесовская деятельность, человеческие махинации – это ни от Духа Святого, ни от Бога. Это неугодное Богу движение. Оно не приносит никакой пользы Царству Небесному. Если там есть верующие, их очень мало, становится все меньше и меньше. Они духовно незрелые, глупые и обманутые. В большинстве своем это движение наполнено лжепастырями, религиозными мошенниками и лжеверующими, которые следуют за ними. Вот к такому выводу мы должны с вами прийти уже в следующее воскресенье. Если вы уже в это воскресенье пришли, это хорошо. Итак, откроем 14 главу первого послания к Коринфянам. Понимая значимость церковных собраний, которые не только отражают духовное состояние общины, но и формируют его, мы рассматриваем 6 условий проведения собраний церкви на основании 14 главы первого послания к Коринфянам. Первые 3 условия мы уже рассмотрели. Коротко вспомним их значение и пойдем вперед. Первое условие проведения церковных собраний – общее назидание на церковном собрании. Общее назидание на церковном собрании, стих 1-12. Когда церковь собирается, именно назидание в Слове Божьем должно преобладать. Оно более всего являет любовь к ближним, потому что приносит им максимальную пользу. Именно назидание в Слове Божьем спасает грешников и способствует духовному росту верующих в освящении. А бормотание неразборчивым лепетом или что-то подобное – это просто эгоистичное поведение, абсолютно несовместимое с любовью, потому что просто тешит самолюбие бормочущего и не приносит никакой пользы окружающим. Ничему их не учит, не обличает, не наставляет и не утешает. Второе условие проведения церковных собраний – понятная молитва. На церковных собраниях должна быть понятная молитва. Стих 13-19. Молиться, произнося что-то невразумительное в церкви, недопустимо. Все публичные молитвы должны быть понятными слышащим их и назидать. Молитвы того, кто не способен ясно выражать свои мысли. Молитвы того, кто просит лишь о личных нуждах, непонятных окружающим, не подходят для общих церковных собраний. Третье условие проведения церковных собраний – свидетельство необращенным на церковном собрании. Стих 20-25. Крику, беспорядкам, неразборчивому лепету – нет места на христианском общении. Неверующие посетители церкви должны видеть, что поклонники истинного Бога познают Его Слово в спокойной обстановке, способствующей этому. Конечно же, нам следует опасаться, чтобы не отталкивать неверующих от церкви своим непристойным поведением, конфликтами, сплетнями, ссорами, спорами, соперничеством или враждой. Но и пытаться привлечь неверующих в церковь, отказываясь от глубокого изучения Писания, сказать, ну давайте не будем изучать Библию серьезно, а то неверующие это не понимают, это неправильный путь. Также нельзя пытаться привлекать неверующих в церковь, удаляя из Евангелия все, что не нравится необращенным, весть о гневе Бога, о грехе, о вечном наказании для неспасенных. Попытки развлекать необращенных с целью привлечь их в христианскую общину, это еще большая ошибка. Вспомнив первые три условия проведения церковных собраний, давайте теперь подробно, обстоятельно поговорим о следующих трех. Четвертое условие проведения церковных собраний – организационный подход на церковном собрании. Стих 26-33. Организационный подход. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или многое трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира, так бывает во всех церквах у святых. Похоже, что коринфяне не имели на своих собраниях какой-то организации. Каждый желающий мог выступить перед всеми. Кто-то поучал, кто-то наставлял на понятном для всех языке, а кто-то говорил на иных языках, кто-то читал или пел ветхозаветные псалмы, кто-то пророчествовал. И во всем этом нет ничего плохого, нет проблемы. Проблема была в другом. Проблема была в том, что все это нередко происходило одновременно. Выступающие просто перебивали друг друга и производили много шума. Никто не искал пользы церкви, а был озабочен лишь стремлением самовыразиться, привлечь к себе внимание, прослыть особо духовным, близким к Богу. Поэтому слова 23 стиха скорее отражали печальную реальность собраний Коринфской церкви, чем описывали лишь предполагаемую ситуацию. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Конечно же, Павел не мог смириться с таким положением дел. Павел не мог смириться с тем, чтобы в собрании церкви творился такой беспорядок. Поэтому он повелевает придать церковным собраниям коринфян более организованную форму. Что он для этого предлагает сделать? Прежде всего, он говорит о том, что все церковные служения должны стремиться к назиданию, стих 26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Псалом. Что такое псалом? Это ветхозаветные псалмы, которые читали или пели. Некоторые толкователи считают, что здесь под словом псалом можно понимать также и христианские гимны, уже сочиненные в век церкви. Поучение, дидахе, это доктрина, наставление. Язык – это дар иных языков, потому что псевдоязык не может служить к назиданию. И мы отмечали, делая введение к 14 главе, что в 26 и в 27 стихе здесь у нас исключение, слово «язык» в единственном числе указывает на истинный дар, потому что здесь подчеркиваются случаи подготовки к говорению, стих 26, или говорения, стих 27, при которых будет звучать один язык, а не рассматривается возможность говорить на нескольких иностранных языках. Это, в общем-то, исключение из общего правила, о котором мы уже достаточно говорили. Откровение – возвещение полученного от Бога прямого откровения, либо провозглашение уже известного откровения, Слова Божьего. И мы, конечно же, знаем, что прямые откровения прекратились тогда, когда Бог передал свое слово, когда Писание было завершено. Истолкование языков – это сверхъестественная способность понимать сказанное говорящим на иных языках и переводить на понятный для всех язык. Дар истолкования языков всегда давался, скажем так, в комплекте с даром иных языков. Отдельно от него сам по себе он существовать не может. В общем, все, что происходит на церковном собрании, псалмы, поучения, откровения, языки при их истолковании – все это должно приносить назидание верующим, назидание церкви. Когда цель назидания, тогда хаосу и беспорядку нет места в собрании церкви. Одновременные выступления, перебивание друг друга, мешают назиданию, а потому не допускаются. Если все происходящее на собрании христиан призвано содействовать их назиданию, тогда без определенного уровня организации обойтись невозможно. И в следующих стихах Павел поясняет, как организовать говорение на иных языках, когда этот дар еще существовал, или произнесение пророчеств, когда прямые откровения еще существовали, чтобы церковь назидалась. И прежде всего апостол касается упорядочения говорения языками. Он начинает с языков в первую очередь, потому что с этим даром было больше всего хаоса, беспорядка и непонимания в Коринфской церкви. Упорядочение говорения языками, стих 27 и 28. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или многое трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Как мы уже отметили, в данном случае слово «язык» говорит об истинном даре. Единственное число указывает на одного определенного человека, который говорит в определенный момент времени. Говорение на иных языках было необходимо организовать при помощи следующих четырех шагов. Первый шаг. Говорить на собрании общины может не более двух или трех человек. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое. Второй шаг. Говорить следует не одновременно, не перебивая друг друга, а только по очереди, и то порознь. Третий шаг. Все сказанное должно переводиться на язык, понятный в церкви, а один – изъясняй. И четвертый шаг. Если нет никого, обладающего даром толкования языков, то говорить в церкви запрещено. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Слова «говори себе и Богу» не позволяет служить даром иных языков самому себе. Как Павел уже отмечал в 12 главе, все дары даны на пользу ближним, на пользу церкви. А назидание – основная цель церковного собрания, всего, что происходит на церковном собрании. Поэтому коринфяне должны были сделать следующий вывод. Хотя апостол прямо и не запрещает говорить на языках себе и Богу, он все же подводит коринфян к ясному пониманию, что такое применение даров Духа эгоистично, бесполезно и не нужно. Знаете, какие-то есть негативные вопросы в нашей церкви. И люди спрашивают у нас, вы что, запрещаете? Нет, мы не запрещаем. Мы объясняем Писание, стараемся объяснять его понятно и хотим, чтобы вы сами сделали вывод, что это вам не нужно. Вот точно так же Павел здесь говорит коринфянам. Все в церкви должно быть для назидания, говорить на языках в определенном порядке. Если нет истолкователя, молчи, говори себе и Богу. Он как бы не запрещает говорить на языках себе и Богу, но подводит к однозначному выводу, что это эгоистично, неправильно и не нужно. Это не вопрос запретов здесь, а вопрос понимания. Апостол желает, чтобы коринфяне отказались от эгоистичного поведения, понимая, что это бесполезно, неназидательно, никому не служит и не нужно. Они отказались просто от того, что Павел нам запретил. Сказав об упорядочении говорения языками, апостол переходит к упорядочению применения дара пророчеств, служения пророчеством, стих 29-33. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира, так бывает во всех церквах у святых». Ну, вы знаете, что дар пророчества применялся для провозглашения вновь полученных откровений от Бога, либо уже известных откровений. После написания Нового Завета прямых откровений больше нет, они прекратились. Все, что Бог хотел сказать для спасения грешников и духовного роста церкви, Он сказал в Своем Слове, в Библии, и после этого Он перестал говорить. Но тогда еще прямые откровения были, и также возвещалось слово уже известное, и Павел наводит здесь порядок. Навести порядок в применении пророчеств он предлагает также при помощи следующих четырех шагов. Первый шаг. Пророчествовать могут не более двух или трех человек.
и пророки пусть говорят двое или трое. Второй шаг. Все остальные пророки должны рассуждать, от греческого диакрина, отделять, различать, проверять, обсуждать, подвергать проверке. Все остальные пророки должны рассуждать об услышанном, а прочие пусть рассуждают. Им следовало проверять, насколько услышанное откровение соответствует уже известным откровениям и известному Слову Божьему. Обладающие даром различения духов могли делать такую проверку точнее и глубже остальных. Третий шаг. Пророчествующие должны были уступать друг другу возможность говорить в церкви в том случае, если ближний получал новое откровение. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Здесь возникает вопрос, почему один пророк, говоривший от Духа Святого, должен сразу же замолчать и уступить место другому пророку, который в тот момент получает прямые откровения и также говорит от Святого Духа. Это кажется немножко непонятным, давайте здесь разберемся. В данном случае возможны два варианта ответа. Первый вариант, можно такое сравнение сделать, как на телевидении в выпуске новостей прямой трансляции отдается преимущество по сравнению с сюжетами, идущими в записи, так и в первой церкви получаемое прямое откровение имело приоритет над уже полученным, потому что именно в данный момент через пророка говорил Господь, говорил напрямую. Самое последнее откровение от Бога должно было прозвучать скорее. Но все это было лишь актуально на заре христианства, уже спустя несколько лет в пасторских посланиях, через 7-12 лет. 1 Тимофею Титу написано в 62-64 году по Рождеству Христову, 2 Тимофею 66-67 годы по Рождеству Христову. Вот уже в пасторских посланиях о даре пророчества, о получении прямых откровений нет ни одного слова. Видимо, прямые откровения – это дар уже сходил на нет, и все, что Павел говорит там Тимофею, связано только уже с написанным откровением. «Пребывай в Писании, вникай в себя и в учение, проповедуй слово». Это, в общем-то, связано с уже с писаниями, которые у Тимофея были. Ветхий Завет, послание Павла. В общем, возможен такой вариант. Один пророк должен умолкнуть, дать возможность говорить другому пророку, потому что тот в настоящий момент имеет прямое откровение, прямому откровению, которое в настоящий момент дает Господь, самому последнему, приоритет ему дорога. Вот такой вариант. Второй вариант. Получивший новое откровение должен говорить, а первый пророк умолкнуть, просто для того, чтобы исключить одновременное говорение двух пророков. Этот вариант хорошо согласуется со словами 31 стиха и кажется нам более предпочтительным. Но возможно и соединение двух вариантов, сочетание двух вариантов. Первый пророк умолкает, когда второй начинает говорить не только, чтобы не допустить одновременного говорения пророков, но и чтобы получающий самое последнее откровение мог донести его до церкви скорее. Четвертый шаг. Пророчествующие в церкви должны говорить поочередно, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Пророчествующие в церкви должны говорить поочередно. Одновременное говорение, одновременная проповедь с кем-то, пророчества недопустимы. Конечно, некоторые в Коринфской церкви могли возразить. Вы думаете, им это понравилось? Ведь они уже привыкли, что их служение – это хаос. Это что-то наподобие харизматического хаоса, где все одновременно говорят языками, пророчествуют, друг друга перебивают, такой шум, гам. И это очень похоже на языческие служения, к которым коринфяне привыкли до обращения. И они думали, что поклонение истинному Богу – это нечто подобное, вот такое эмоциональное, шумное, экстатическое. А тут Павел наводит порядок и говорит, у вас есть истинный дар языков? Два человека сказали, максимум трое – и достаточно. У вас есть пророчество, 2-3 и стоп. Конечно, коринфянам такое не понравится, это скучное служение. Это же скучно, вы что? Друзья, мы не согласны на такое скучное собрание. Вчера только было весело, сегодня читаем послание Павла, и завтра будет скучно. Им такое могло не понравиться. Поэтому люди могли сказать, Павел предвидел, что некоторые коринфяне скажут, я не могу себя контролировать, когда через меня действует Дух Божий. Дух Святой захватывает меня, и я начинаю пророчествовать, теряя самообладание. Поэтому я не могу гарантировать, что не перебью других или не стану говорить одновременно с ними. Это от меня не зависит. Уж как Дух Святой меня ведет, так я и иду. Так было в языческих религиях Греции, с которыми коринфяне были хорошо знакомы. Понимая все это, Павел как раз им и пишет в 32 стихе. «И духи пророческие послушны пророкам». Когда духи пророческие, истинные духи пророческие, действия истинного Святого Духа, тогда человек находится в здравом состоянии. Истинные Божьи пророки контролируют себя, возвещая Слово Господне. Они не падают на землю в полубессознательном состоянии, они не бьются в конвульсиях, они не теряют рассудок и не теряют понимания происходящего. Они не оправдывают свое непристойное поведение в церкви особой духовностью, особым действием Духа Божьего. 33 стих. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». Порядок и устройство на церковном собрании, разумное, благочинное поведение пророков отражает характер Бога, который далек от неустройства и беспорядка. Поймите, друзья, царство Бога – это царство порядка, это царство устройства, это царство подчинения одних другим. А вот царство сатаны – это как раз наоборот, царство хаоса, царство непостоянства, царство смятения и царство беспорядка. Поймите, друзья, Дух Божий – это тот, кто создает гармонию, это тот, кто создает согласованность, это тот, кто создает стройность. Поэтому в книге «Бытие» сказано, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» Бытие 1.2. Как Дух физически устроял пустую, безжизненную землю, также Дух Божий вносит порядок во все, с чем соприкасается, во все созидаемое им, особенно в Церковь Христа. Бесовские же духи действуют наоборот. Они стремятся привнести в Церковь беспорядок, связанный с учением или поведением состоящих в ней людей. В общем, языческое служение – где поклонялись идолам, а поклонение идолам, Павел объясняет, это по сути поклонение бесам. Вот в этом языческом служении хаос, беспорядок, крик, шум, потому что это служение находится в царстве сатаны, в царстве неверия, греха, тьмы, идолопоклонства. И в полном контрасте с ним служение истинному Богу, где все наоборот, где нет шума, где нет крика, где нет хаоса, где нет беспорядка, где все стройно и слажено. Почему? Потому что их ложные боги, бесы, сатана, это боги хаоса, а наш истинный Бог – это Бог устройства, Бог мира, Бог порядка. Их служение отражает характер их ложных богов. Наше служение отражает характер нашего истинного Бога. Вот о чем идет речь. Слова «так бывает во всех церквах у святых» подчеркивают, что Павел говорит об общих требованиях, исключающих любые попытки коринфян проигнорировать его призыв к большей организации служения и другим принципам, которые здесь излагает. Некоторые толкователи считают, что эти слова «так бывает во всех церквах у святых» следует отнести к сказанному ниже, к ограничению для женщин в служении. В общем, как бы там оно ни было, ясно одно. Организационный подход на церковном собрании очень важен. Один из величайших обманов наших дней – состоит в том, что отсутствие должной организации на церковном собрании нередко воспринимается за особое действие Святого Духа. Однажды мои знакомые посетили небольшую евангельскую общину здесь, в нашем регионе, скажем так, и были крайне удивлены отсутствием организации на общем собрании, к которой они привыкли. Хотя вся церковь собралась, служение не начиналось еще 15 или 20 минут, пока кто-то не предложил, ну что, может, споем? О, хорошо, споем, и тогда все начали петь. Потом, после пения, опять наступила тишина, и она продолжалась одну, вторую минуту, пока опять кто-то из зала не выкрикнул, ну что, может, помолимся? О, хорошо, давайте помолимся. За кафедру выходили разные люди, Но их проповеди были настолько плохо подготовлены, что оказались крайне далекими не только от верного разъяснения Писания, но и вообще от связанной логичной и последовательной речи. Но самое интересное состоит в том, что столь очевидный беспорядок в церкви имел богословское основание у тех, кто его допускал. Оказывается, члены данной общины верили, что отсутствие организации на их собрании дает простор действию Святого Духа. Никто не готовит и проповеди заранее. Знаете почему? Потому что считает, что подготовка опять-таки ограничивает работу Святого Духа. Как-то раз я составлял программу небольшого молодежного служения. Кажется, это было недавно, лет 15 назад. На листе бумаги написал несколько названий гимнов для общего пения. Увидев, что я пишу гимны, советуюсь там с другими людьми, какой будем петь псалом, как вы думаете, какой бы вы хотели спеть. Ко мне подошел служитель и стал обличать меня в попытке все структурировать, все организовывать. По его мнению, это мешает тому, чтобы Дух Божий лично руководил собранием христиан. И потом, когда этот человек стал пастором, то я понял, я узнал, что в его церкви как раз вот такой беспорядок и наблюдается. Братья приехали на служение, он там не мог его начать, не мог его закончить. То есть он служением вообще не руководит. Кто-то, если с зала выкрикнет, споем, попроповедуем, тогда это происходит. Если нет, сидят в тишине. И потом его служение было максимально неэффективно, он куда-то исчез, его отстранили от служения, и церковь оказалась в бедственном положении. В наиболее крайних формах заблуждающиеся подобным образом отказываются даже иметь пастырей в своих церквах, чтобы никто, кроме Духа Святого, не руководил ими. Друзья, но мы понимаем, что если Дух любит порядок, Он и руководит, созидая порядок. Если Дух написал Писание, то Он и руководит теми, кто его изучает усердно, преподает последовательно и стремится исполнять. Если Дух ставит пастырей, как сказано в Ефесянам 4 главе, то Он и заботится о церкви через них. В общем, Дух Святой не противоречит сам себе. Он действует там, где есть мир, гармония, порядок и устройство. Пятое условие проведения церковных собраний – ограничение для женщин на церковном собрании. Стих 34-38. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас от них достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Как правило, церкви, в которых назидание в Слове Божьем не является главным приоритетом, церкви, где царит беспорядок, ошибочно воспринимаемый за работу Святого Духа, именно в таких церквах наблюдается неправильное поведение женщин, которые учат, наставляют на церковных собраниях или даже несут пасторское служение. Неудивительно, что чаще всего женщины-пастыри встречаются именно в харизматическом движении, которое не только повторило основные ошибки Коринфской церкви, но и значительно их усилило. Из 11 главы мы узнаем, что женщины Коринфян противились власти мужчин. Они одевались так, чтобы продемонстрировать: «Я близка к феминизму по своим убеждениям, я не почитаю власть мужчин, я не подчиняюсь своему мужу». Судя по словам Павла, записанным в 14 главе, некоторые из них стремились не отставать от мужчин в говорении на языках и позволяли себе публичные высказывания на общих собраниях. Они задавали вопросы, перебивающие возвещающего Слово Божие. Они могли устроить спор на общем собрании церкви. Вероятно, если бы все женщины Коринфа умолкли, то в Коринфской церкви сразу бы стало больше порядка, намного тише и намного спокойнее. В связи с этим Павел объясняет читателям, что для женщин существуют определенные ограничения на общих собраниях христиан. 34 стих. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Отмечая в церквах, апостол подчеркивает, что ограничения для женщин являются общей нормой для всех христианских общин. Это не указание для одних коринфян, это общая норма для всех христианских общин. Женщины не могут пророчествовать, женщины не могут возвещать Слово Божие, когда церковь собирается. Этот же принцип Павел утверждал и в других общинах. 1 Тимофея, 2 глава, стих 11-12. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Подчеркивая, как и закон говорит, Павел обращается к Ветхому Завету, который также не допускал женщин учить мужчин и властвовать над ними. Сразу же после грехопадения Господь сказал о власти мужа над женою: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3:16. Все пророки, Писания, все авторы Ветхого Завета – мужчины. Случайно? Нет, это Божий замысел. Женщины не допускались к священническому служению никогда. В синагогах женщины никогда не читали и не разъясняли Писание. И вообще публично ничего не говорили. 35 стих. «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Женщины не только не могут учить церковь, но им даже не дозволяется публично задавать вопросы на общих собраниях христиан. Чтобы коринфяне не думали, будто выступление женщин в церкви, а похоже им так и казалось, что выступление женщин в церкви, когда она говорит языками, пророчествует, когда она задает вопросы, когда она спорит, дискутирует, будто это признак такой ее особой духовности, близости к Богу, что это духовная высота, что это честь. Дабы коринфяне так не думали, Павел говорит: неприлично жене говорить в церкви. Неприлично, от греческого «айсхрон». То есть это стыдно, это позорно. Это не честь, это не духовная высота, а это стыд и позор. А если у женщин-христианок есть вопросы, они хотят научиться, получить на них ответы, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. В данном случае подразумевается, что мужья верующие, что они знают Слово Божие. Ну и, конечно, мы понимаем, если мужья не могут ответить на какой-то вопрос женщины, своей жены, они вполне способны обратиться за советом к пресвитерам церкви. Конечно же, на личном уровне, в частных беседах, женщины могут наставлять друг друга, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Тит 2 глава, стих 4-5. Женщины могут участвовать в частных беседах, обсуждая Писание, задавая библейские вопросы, точнее, объясняя доктрины, как Акила и его жена Прискила наставляли Аполлоса, Деяния 18:24-28. Но учить церковь, быть пресвитерами женщинам однозначно запрещено. И, видимо, Павел понимал, что и эта тема легко не пройдет в Коринфской церкви, что ее легко не примут, что не только женщины, но и мужчины просто так не подчинятся его словам. Они непременно начнут спорить, они непременно начнут дискутировать, они непременно начнут защищать свою точку зрения. Кстати, именно так и поступают современные женщины-пасторы, убеждая окружающих в легитимности своего руководства церкви и проповеднического служения. Готовя эту проповедь, я просто сказал: «Окей, Google, женщины-пасторы». Вышло столько роликов. Я первый накликал: «Ты такая женщина, похожа на депутата». И она рассказывает, что женщины могут быть пасторами, это нормально и правильно, и хорошо. Она приводит много аргументов, начинает от Деворы и так далее, и так далее. Однако Павел не собирается рассматривать подобные аргументы и вступать в споры. Он говорит очень просто в следующих стихах. Очень просто. Этим всем спорам он не дает никакого места. «Разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло?» Просто Павел говорит следующее. «Не ставьте свои мнения выше Слова Божьего». Пытаясь защищать лидирующее положение женщин в церкви, вы ставите свое мнение выше Слова Божьего. Не вы авторы Писания, и не вам оценивать его в свете своих предпочтений. Слово Божие не адресовано исключительно вам. Оно достигло всех церквей, а не только вас. Вы не уникальны. Поэтому всем христианам и следует повиноваться этому слову. Стих 37. «Если кто почитает себя пророком или духовным, то да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Все, кто претендует на особую духовность и близость к Богу, на пророческое служение, должны не спорить с Павлом, не обвинять его в том, что он навязывает церкви свои собственные субъективные взгляды, а должны воспринять его наставления с покорностью, как заповеди Господни». В 38 стихе Павел говорит еще строже, еще жестче, хотя в нашем прочтении так не кажется. Но я сейчас объясню. 38 стих. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Данный стих подчеркивает следующую мысль. Тот, кто не знает, что наставление Павла – это заповеди Господа, сам является человеком, которого мы не знаем как верного служителя, как духовного, как пророка. То есть греческий текст отражает игру слов. Тот, кто не признает, сам не должен быть признан. Мы не должны считать истинным служителем любого, кто игнорирует учение Павла как относительно ограничения для женщин, так и относительно остальных наставлений, изложенных в 14 главе, да и во всем послании. Любой, кто защищает пасторское, проповедническое служение для женщин, пожалуйста, запомните, любой, кто защищает пасторское, проповедническое служение для женщин, должен быть отвергнут нами как лжеслужитель. Он не признает то, что здесь говорит Павел, а мы не признаем его как служителя Божьего. Вот о чем здесь говорит Писание. В евангельских церквах нашей страны, не связанных с харизматическим движением, в церквах, скажем так, нашего круга, многие понимают, я думаю, большинство понимает, что женщины не могут быть проповедниками или пресвитерами. Понимают, что женщины не имеют права публично выступать, учить на общих собраниях. Однако в этом вопросе допускаются определенные исключения. Некоторые женщины пишут стихи, в которых обличают, наставляют, утешают и вразумляют других христиан. А затем выходят на церковных собраниях, становятся впереди и читают эти стихи. Или другие женщины читают их стихи. Получается очень интересная ситуация. Учить жене не позволяю, и с этим все согласны. То есть в прозе учить нельзя, а в стихотворной форме – пожалуйста. Это нарушение слов Павла. Жены ваши в церквах да молчат. Нарушение, прикрытое любовью к христианской поэзии, поэтому для многих незаметное. Но, в общем-то, это беспорядок на церковном собрании. Это неправильно. Некоторых поэтесс приглашают выступать на христианских съездах и конференциях, где они учат мужчин, порой переходя от стихов к назидательным речам. Или пишут библейские статьи, которые размещаются на различных ресурсах в интернете. В результате их читают и обсуждают даже пастыри многих общин. Со всем этим, друзья, следует быть очень осторожным. Развитие женщин-христианок в данном направлении опасно. Это не есть хорошо, это не добрый путь, потому что он может привести к нарушению ограничений Павла для служения женщин. Вообще это не очень хорошо, друзья, когда какой-то служитель продвигает какую-то женщину, она становится духовным авторитетом, духовным лидером, обладает каким-то таким значимым влиянием, начинает стихами учить, прозой учить, и другие служители уже начинают обсуждать то, чему она учит, вместо того, что задаться простым вопросом, а нас не смущает, что она вообще учит. И это как раз тот вопрос, о котором здесь говорит апостол Павел. И последнее, шестое условие проведения церковных собраний – особая атмосфера на церковном собрании. Стих 39-40. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно». Мы понимаем, что речь идет не об отдельных личностях, а обо всей церкви, которая вся должна ревновать о том, чтобы на ее собраниях доминировало пророчество, то есть назидание в Слове Божьем. Ну и языками не запрещайте говорить. То есть Павел уже много сказал, что это, в общем-то, не нужно. Без истолкования вообще запрещено. Поэтому он подвел коринфян к тому, чтобы они сами поняли, что языки – это не духовная высота, это не особая близость к Богу, а это угасающий дар, который уходит в сторону, и на первом месте в церковной жизни должно быть простое и понятное назидание в Слове Божьем на языке, который все понимают. Итог очень простой. Назидание в Слове доминирует. Истинный дар иных языков не запрещен. Только все должно быть благопристойно и чинно. Благопристойно имеется в виду достойно, соответствующим образом. Чинно, от греческого таксис, согласно порядку, по очереди. На собраниях церкви должна царить атмосфера порядка, достойного поведения всех участвующих в нем. Коринфянам предстояло приложить немало усилий к тому, чтобы создать такую атмосферу в своей церкви. К сожалению, в наши дни благопристойная чинная обстановка характерна далеко не для всех церквей. Человек, посетивший собрание одной из харизматических общин, и это обычное собрание, это не что-то из ряда вон выходящее, это то, что характерно для харизматического движения. Он так описывает происходившее. «Я услышал неисчислимое количество проповедей на языках. Стал свидетелем неконтролируемого смеха, святого хохота, так они его называли. Падений в обморок, обильного плача и стонов, пророчеств, включающих в себя предсказания об избавлении от головных болей и рака, наравне с обещаниями Божьего гнева на все наши города. Я наблюдал, как женщина с мужчиной нарезали круги по залу. В углу молодой человек бился в конвульсиях, словно ухватился за электрический провод. Через ряд от меня женщина занялась физкультурой, совершая прыжки на месте, с закидыванием рук за головой, одновременно прославляя Бога. В какой-то момент ко мне подошла пожилая женщина и спросила, не позволю ли я ей возложить на меня руки, чтобы все мои нужды были устранены». И, кстати, он отказался. Если сегодня ко многим ненаставленным словам подойти и сказать, давайте я на вас руки возложу, чтобы все ваши нужды были устранены, они, наверное, согласятся. Чем больше беспорядков на общих собраниях церкви, поймите, чем больше беспорядков, вот такого хаоса, тем не ближе она не духовней, а тем дальше она от Божьего замысла, тем дальше она от работы Святого Духа. Весь этот хаос и беспорядок воспринимать за работу Святого Духа – это богохульство. Оказавшись на собрании любой христианской общины, вы уже можете немало узнать о ее духовном состоянии. В здоровой церкви вы услышите много назидания в Слове Божьем. Библия читается и последовательно разъясняется. Молитвы звучат на понятном для всех языке. Они соответствуют учению Писания и назидают всех, кто их слышит. У неверующих посетителей духовно здоровой церкви не создается впечатление, будто они попали в сумасшедший дом, где все кричат, перебивают друг друга, говорят одновременно или бормочат неразборчивым лепетом. Церковное собрание организовано достаточно, чтобы исключить любые подобные беспорядки. В здоровой церкви женщины ведут себя тихо, скромно и находятся в подчинении мужьям и пресвитерам. А о том, чтобы женщины проповедовали и учили общину или несли пасторское служение, не может быть и речи. Для общей атмосферы церковного собрания характерен порядок и достойное поведение всех участников. Отклонение от этих норм – печальное свидетельство бедственного, нездорового состояния христианской общины. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!